Ермек, расскажите свою, собственно, историю. Вы в Украине уже 8 месяцев.
Да.
Вынуждены сегодня идти на акцию, потому что Малдир отказали в политическом убежище, да? А вам, вот вы утверждаете, что вам вроде как говорят, что не дадут.
Ну, немножко не так. Есть внутреннее заключение внутри миграционной службы, что мне тоже отказано. Но это внутреннее заключение, которое, они говорят, сейчас допроверяется. А у нее, получается, и внутреннее, и внешнее официальное публичное отказ, который сейчас нам вручат, и мы сейчас поедем на миграционную службу, нам просто вручат. По телефону нам это все сообщили.
Почему? Чем объяснили?
Ну, нет оснований для того, чтобы... В принципе, я разговаривал, поэтому они мне сказали, что нет оснований. Хотя, в принципе, и Мульдер сможет сама сказать. Дело в том, что она активист оппозиции и рьяный блогер. В принципе, за опасные вещи, которые мы там пишем, это все очень чревато. Она вот сидела в тюрьме. Причем в тюрьме сидела, ей даже не дошли дойти до митинга.
Расскажите,
Малдер. За 5 дней до митинга ее судили просто за намерение прийти.
Да, весной должен был состояться мирный митинг по Казахстану. После того, как по всем городам
митинги... Он и прошел.
Он и прошел, но меня, получается, закрыли до 4 дня. Меня поймали в 1:30 возле спецприемника, куда я пошла встречать с другими активистами. Тоже другого активиста, которого закрыли тоже за 10 дней. Он должен был выйти. И оттуда нас забирают, оттуда увозят в ДВД, оттуда в РУВД, и уже оттуда третий маршрут. Это был административный суд.
А митинг был чему посвящен?
Митинг, появилась информация весной о том, что собираются сельхозземли казахские передавать в аренду китайцам. Поэтому для казахцев земля священная, тем более надо знать политику Назарбаева, который в 2010 году хотел еще
миллион
гектаров отдать в аренду на длительный срок.
Вы представляете вот организацию, я правильно понимаю, что вы, Ермек, являетесь ее основателем Жер-Ана?
Жер-Ана, ну, это давно это было. Потом было Арман. Арман официально признали экстремистской, закрыли в то время, когда я сидел в тюрьме с приговором в 4 года. Как раз вот за 2010 год, за то, чтобы мы требовали отставку президента за попытку передачи земли, миллион гектар земли Китаю. Ну, вообще у меня 2 приговора и по административным делам 11 тюрем. То есть, в принципе, не вылезали из тюрем.
То есть 11 раз вас сажали в тюрьмы по админответственности и 2 уголовные
дела. Да, 2 по уголовной.
Расскажите, незаконная организация митинга и так
далее? Да, все за митинги, никакого криминала, там, никаких убийств.
А уголовное?
Уголовное тоже за митинги, но только оформленные под криминал. Ну, допустим, там судит меня 15 суток за митинг, а потом внутри суда, причем суд проходит в воскресенье, поздно вечером. Суды у нас, у меня были суды и в 3 часа ночи. И во время суда никого, даже адвоката не пустили, даже жену не пустили, общественных защитников, представителей СМИ, которые толпа была возле суда, и их просто-напросто силой, оцеплением не давали пускать. И я там, получается, был один. Потом они делают провокацию. Я об этой провокации даже не знаю. Она на бумаге. Потом 15 суток проходит аресты, и меня, не выпуская из стен тюрьмы, перевозят уже в уголовную тюрьму, в ВВС, в СИЗО, где мне следователь объявляет о уголовном деле, о том, что я напал на конвой из 10 офицеров полиции, будучи в 2 наручниках и с 2, скажем так, охранниками на каждой руке. И я с целью побега из закрытого здания суда, в котором никого не было, даже только мое дело рассматривалось, я пытался убежать и их избил. Вот этот анекдот, помните? «Не смотрите, что я в очках». Вот примерно получается про меня. Я в очках после скорой помощи, с лежачего положения, поставленный на вертикальное положение, привели меня в зал суда, и, оказывается, я там 10 офицеров полиции избил.
Мы, к сожалению, в Украине очень мало, ну, по крайней мере, я о себе говорю, очень мало что знаем о Казахстане вообще там, о внутренней политике, о том, что там есть, оказывается, оппозиция, и вот вы перед
яростная
нами,
борьба там
перед
идет.
Нами сидите. То есть там, помимо вас, там есть, да, сильные какие-то оппозиционные лидеры?
Есть, и часть лидеров находится за рубежом, там постоянно идут гонения. Вот вплоть до недавнего времени сейчас вот был случай, когда даже за критику чужого президента Путина, а у нас оппозиция ярко настроена за Украину и против Путина, против российского вторжения в Украину. Вот недавно сейчас судили за Путина человека, который написал пост в казахстанском интернете, и у человека 6 детей, из них 4 несовершеннолетних, его осудили на 3 года.
Ну, связано с Сирией.
Смысл, критика просто Путина, его политики по Украине. И таких людей у нас много. Тогда мы сказали, ну, судите нас всех. И таких случаев много. Вот, допустим, Жанур Ахмед сейчас вчера осудили без суда, просто полицейским протоколом, и это считается как у нас приравненное к суду, за то, что она перешла в неположенном месте пешеходную зебру. 6-месячной давности видео принесли и вот так сделали.
И сколько дали?
Ну, штраф, но в связи с тем, что у нее уголовная судимость, ей вот такие по надуманным основаниям 3-й случай, и сейчас, получается, ей будет замена на тюрьму, с условного на тюрьму. И таких случаев очень много. Допустим, меня судили 11 раз просто там за то, что флаг нес, допустим, по улице. Или за то, что, допустим, вышел в воскресенье прогуляться со своим щенком на поводке. Меня судили за то, что щенок был без намордника. И меня потом сняли, не допустили к президентским выборам. Как кандидат в президенты не имеет права иметь административных и уголовных взысканий. Ну, вот они нашли вот эти способы. И вот таких случаев много. И мы не вылезаем, голову пытаемся поднять, и вот эти все время акции несанкционированы, получается, у нас. Мы все время с надрывом делаем, и тем не менее люди выходят. И вот сейчас появилось даже вот без нас, даже без самой оппозиции, люди по собственной инициативе, простые люди, никому не известны, один за другим сейчас в интернете выходят с требованием отставки президента Назарбаева. И я так удивляюсь, что я даже пытаюсь как-то сгладить вот эту волну, потому что я опасаюсь за них. Берегу. Хотя, в принципе, в 2010 году я поднял как раз официальную волну, чтобы подняли митинг за отставку президента Назарбаева. И меня как бы иногда называют Назарбаев-кет.
Вы решили переехать в Украину после чего?
О, это у меня уже 3-е уголовное дело возбудили. По первому я уже отсидел. Второе дело не закончилось, и оно до сих пор на мне висит. По нему, значит, у меня 3 года тюрьмы. А потом через 36 дней голодовки общественность негодовала, что опять по надуманным основаниям. Дело дошло до Европарламента, евроизолюция была, и Назарбаев в это время находился там. Я голодал, в это время еще выборы парламентские у нас в стране. Вот этот шум наложился, и они поменяли мне на ограничение свободы, по которому я, находясь в тюремном надзоре, значит, не могу там выезжать ни из Алматы, а вечером не могу даже выйти в подъезд и так далее.
Это называется то, что в Украине называется домашний арест.
Примерно так.
С утра до вечера вы можете где-то находиться, но не выезжать за территорию города, да, ночью или там в 8 вечера обязаны быть дома по адресу прописки.
Но мне еще вынесли второй приговор, что я 5 лет не имею права участвовать в круглых столах, давать интервью, выступать в интернете, в общественных мероприятиях, участвовать в выборах, ну и так далее, так далее. То есть политика на 5 лет запрещена. Хотя, в принципе, никак это с делом связано не было. И вот, получается, я, находясь под тюремным надзором и постоянной слежкой, возле моего дома под окнами находилась спецмашина с прослушиванием по колебаниям стекла. И слежка там до 6 человек перед какими-то важными событиями. И так как на мне был намордник, видите, на моей собаке должен был быть намордник. И на меня, получается, надели намордник.
А что такое намордник?
Намордник, ну, в том плане, что я не могу говорить. Я же, получается, через Facebook пытаюсь и координировать, и пытаюсь защищать людей, и выступать, и так далее. В этом плане мне нужно было говорить, иначе это моя не просто политическая смерть, это мое кредо. И мне нужно было уехать. Значит, ну, для этого мне понадобилось нелегально уехать, потому что я был на границе в черном списке 3-жды. 3-жды черный список запретный, и поэтому мне единственная возможность была только нелегально выехать, и я выехал нелегально из Алматы, при этом 8 раз мне нужно было сделать петли внутри города для ухода от слежки. И потом уже вечером, добравшись до края города, я уехал, доехал до границы, там с местными жителями заранее запланированная вот нашими активистами подготовленная вот канал выхода через границу, мне пришлось переплыть через границу мимо пограничников, пограничник мог меня убить. И вот Потом я добрался до аэропорта на в другой стране уже. И не дожидаясь встречи, у меня
добла... А в какую, через какую страну вы?
Через Киргизию, через Турцию я добрался до Львова. Вот, и получается такая ситуация. Я 11 числа добрался. В воскресенье от 10 числа мы вышли из дома без вещей.
Слежка вы вдвоем думала. Были,
да, мы вдвоем.
Вот это
ну,
все,
да, мы вдвоем
все,
делали.
Что Ермек пересказывает, вы были рядом.
Да, да, вот она была рядом.
Петляли по городу.
Да,
да. Единственное, на границе я легально прошла, потому что у меня нет запрета.
У нее нет запретов, она прошла. Взяла все сумки, ну, в смысле, два пакета наших, и все. А остальные вещи, получается, мы для слежки, мы в шортиках, буквально сумочка у обоих такая, и вроде бы как для прогулки. И слежка была обманута еще тем, что мы все свои телефоны для пеленгации оставили дома. И она сигналила по биллингу, что мы находимся, если оторвались от слежки, они видели нас, что мы дома.
Почему вы избрали Украину?
Ну, во-первых, мы за нее дрались. Вся оппозиция, все вот эти вот последние 3-4 года, она дралась за Украину. И я выступал на 112-м канале даже внутри Казахстана, как только начался у вас Майдан. И мы защищали вас, и переживали, и болели за вас. И каждый успех и неуспех Майдана и борьбы с Россией, он откликался в нашей душе, потому что у нас не только это душевное как бы сопереживание, но еще и наши кровные интересы, потому что мы тоже граничим с Россией, и у нас тоже есть свой Донбасс, Крым, это на севере Казахстана. И мы тоже переживаем, что у нас появятся вежливые человечки. И мы тоже говорим о том, что нам нужна на севере армия, и нам нужно обороняться, и нам нужно пресечь такую возможность, и нам нужна сильная власть, которая будет держать нейтралитет и выйти из таможенного Евразийского союза. Это все нам нужно. Поэтому у нас по всем моментам очень много параллелей с Украиной. Потом у меня появились в ходе вот такой борьбы, у нас появилось много людей, знакомых в Украине. И, естественно, если бежать, то куда? В Украину. Потом здесь и легче с языком. У нас было общее языковое пространство, мы в этом плане легче понимаем. Хотя мне предлагали и Америку, и Австралию, и Европу, но я говорю, Украину я не променяю, и пойду сюда. И когда мы нелегально вот выезжали, мы вот, когда во Львове оказались, вот это освобождение. Мы вдруг осознали, что нет слежки, нет полиции, мы не боимся того-того. И только в этот момент мы осознали, что даже находясь вне тюрьмы в Казахстане, мы были в тюрьме. И вот это такое осознание пришло. Представляете, вот я там 10 лет борюсь, и вот это осознание там не приходило. Это пришло только на воле вот тут, в Украине.
Да, вы знаете, я периодически езжу в командировки там или в Крым, или в Россию, ну и там тоже за украинскими журналистами постоянное наблюдение, и ты находишься... Вот то, о чем вы говорите, да, когда вдруг ты приезжаешь, ну, в моем случае, домой в Украину, и ты понимаешь, что за тобой не представлен сотрудник, он не слушает твои разговоры. Ну, хотя, возможно, я думаю, что у нас разговоры зачастую слушаются не санкционировано, но, по крайней мере, за тобой не ходит сотрудник
по пятам, да.
Да, спецслужбы и не преследует.
Хотя, в принципе, в последнее время, вот последние месяцы у меня есть доказательства, и мы отправили в органы полиции и СБУ Украины, что за нами идет слежка уже от казахских властей, которые добрались до Киева и здесь пытаются какие-то сделать. Ну, возможно, предполагаем, что либо с целью ну, не убийства, то хотя бы похищения и так далее.
А что дальше? Какие ваши дальнейшие действия?
Ну, если нас депортируют, то депортирует Украина нас непосредственно в Казахстан. Там тюрьма, плюс тюрьма дополнительный срок за нелегальный переход границы. Плюс мы здесь так много наговорили на Фейсбуке, организовывая уже свободно. И все уже спокойно... Нас рассматривают уже как заграничный центр оппозиции, который может координировать и свободно какие-то вещи говорить. То, что невозможно там. Слив информации, там, компроматы или там, каких-то информаций, все идет к нам. Мы как диспетчерская служба. И в этом плане как бы, мы сейчас для властей заработали еще дополнительно там, несколько сроков. Но я как минимум там в живых уже там не останусь. Тюрьма уже будет либо пожизненная, либо там пожизненная в том плане, что там и окочурюсь.
Если Украина таки вот откажет, вы не будете пытаться в другую страну переехать?
Ну, просить? Если нас, конечно, Украина вытолкнет, но куда деваться? Надо будет, конечно же, чтобы не попасть в лапы гестапо в Казахстане, нам нужно будет, конечно же, ехать дальше. Но нет уверенности ни по языку, нет уверенности по тому, что дадут ли нам политическое убежище. Ситуация в стране там, в связи с сирийскими событиями, она накалилась настолько, что, возможно, правительство на всех косо смотрит. И... Хотя, конечно же, борцов с режимом, именно активистов, которые организовывают митинги, акции протеста за демократию, за ценности Майдана, по большому счету, независимо от той или иной страны, если они приезжают, допустим, в Зимбабве устраивает Майдан, и они приезжают сюда, спасаясь, то или в Казахстан, для, допустим, для меня, я бы, допустим, выделил бы, потому что они защищают те же ценности, которые, за которые, в принципе, и Майдан случился, и случилось новое правительство, новая власть в Украине. Возможно, предполагая, что есть какие-то, может быть, у некоторых чиновников разговоры с властями Казахстана по поводу каких-то общих интересов там, по какому-то месторождению там, и так далее. Но если на весы брать интересы Майдана и ценности, и за что эти люди страдают, и почему они должны сейчас благодаря какому-то контракту уйти в небытие или в тюрьму, или вернуться в страну, что одно и то же, то, конечно же, мне кажется, тут стоит подумать. Это предположение, и я не хотел бы думать плохого. Но...
Ну, решение об отказе можно оспорить в судах.
Я знаю. Но...
Вы будете подавать иски?
Да, мы будем подавать иски. С другой стороны, люди говорят, ну зачем вы на Украину подаете в суд? Я говорю, ну, во-первых, я не рассматриваю действия отдельного чиновника за действия Украины. Тем более, мне украинские именно правозащитники помогают, причем помогают бесплатно. Они помогают по оформлению и по суду. И здесь много у меня друзей. И я здесь даю интервью и говорю о своем взгляде на политические реформы со стороны и даю советы и даю какой-то свой взгляд, чтобы помочь успешно завершить эти реформы в Украине.
Или начать, в том числе. Вы пытались связаться с, возможно, украинскими политиками, чиновниками, президентом?
Ну, как можно связаться? У меня каналов нету. Если будет у кого-то возможность связать с людьми, которые могут позволить пересмотреть это решение без суда, я бы с радостью это согласился. Без проблем. Но у меня таких контактов нету. Но желание есть.
Здесь вы сейчас чем занимаетесь? Где живете? За что?
Ну, однокомнатная квартира. Снимаем. $200 на краю города. Работы нет, потому что нам не разрешают, потому что мы не имеем еще статуса. Естественно, два здоровых человека, которые имеют по два высших образования, в принципе, нормально. Я, скажем так, ценный специалист по многим вещам, и как адвокат и судебный, который защищал заемщиков, и как ценный финансовый эксперт, потому что я специализировался на мошенничестве банкиров, которые обманывают по процентам, по вкладам, по займам, скрытые проценты. Вот эти математическое мошенничество, это которая очень такая специфическая вещь, я ее изучил достаточно хорошо. В Казахстане мы ее подняли. Это ценно для Украины. То есть быть ценным для страны, где ты сейчас находишься, конечно, было бы полезно и Украине, и мне в первую очередь. Но пока мы вынуждены жить без работы.
Малдир, а у вас, вы чем занимались в Казахстане?
В Казахстане вот до поры до времени я была просто обычным пользователем Фейсбука. А потом я вышла один раз на санкционированный митинг. После этого это было до, тоже связано с продажей и передачей казахских земель китайцам, то есть мирный митинг вот этот. После этого меня посадили на 15 суток месяц спустя, и все, я до этого не так работала.
Так началась ваша оппозиционная
получается
деятельность.
Так, да.
То ну, есть, так у многих действительно.
У многих. Просто
очень
я хочу
много
сказать,
людей участвуют в акции.
Да, что у Ермека очень, как вы послушали, да, очень большой такой опыт оппозиционной деятельности. А у меня вот так сложилось, и меня сейчас называют гражданским активистом, я сейчас уехала тем более за границу, меня называют уже оппозиционеркой. Что хочется сказать, что власти озверели, что уже начали нападать на обычных граждан. Я лишь хотела просто высказать свое мнение на своей личной странице в Фейсбуке. Она моя личная. Я, в принципе, несу ответственность, но там ничего криминального не было. Тем более 15 суток дали мне по статье 488, третья часть, где четко говорится о том, что эта третья часть применяется тем людям, которые в течение года дважды подвергались административному аресту.
На закон вообще не смотрели?
Абсолютно не смотрели. Им надо было на тот момент просто меня закрыть, чтобы меня перестали читать, чтобы перестала вообще писать.
И другим, чтобы было, неповадно было.
Да, это показательно, они так делают. То есть я попалась под горячую руку и просто пошли, закрыли меня. Таскали сначала полдня по всяким РУВД и судам, и в 12 ночи, получается, меня судили и закрывают. Вот, в принципе, это и вся
позиция. А накануне, в прошлом вечером, тебя же суд шел до 3 часов ночи.
До 3 часов ночи. И меня они вынуждены были отпустить под расписку с адвокатом о том, что я приду в 9 часов. Я явилась, то есть за мной заехал полицейский, забрал меня, привез в участок оттуда в суд. И в суд еле как начался, потому что искали адвоката. То есть вот это все.
Она очень известный блогер в Казани. Она себе такие вещи не будет говорить. Но в силу и внешних данных, и, да, на Фейсбуке, и как она пишет на русском и на казахском языке.
Ну, она, кстати,
весь интернет за нее горел, и пока она сидела в тюрьме, и на сколько передачек было, и сколько цветов, и даже из другого конца присылали почты и цветы. То есть, в принципе, вся страна вот для нее это...
Для
она как маленькая Жанна д'Арк.
Для них было шоком, да, потому что закрыть девушку молодую, да, за что? То есть люди у нас понимающие, не совсем, наверное, да. Поэтому был очень большой шум, когда меня закрыли. И все, что говорит Ермек, это правда.
Спасибо вам большое. Мы будем рассчитывать на ваше, наверное, успешное обжалование это в судах или на то, что ваша ситуация разрешится. Со своей стороны обещаем отслеживать ее и дальше.
Спасибо большое.
Спасибо.